Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент утратил доверие к мэру столицы и уволил его. Каковы политические и социальные последствия отставки Юрия Лужкова для Москвы и для России? В Северной Корее начат процесс передачи власти от нынешнего диктатора к новому. Почему выбор пал на младшего сына Ким Чен Ира? Волжский завод запускает модель «Лада Калина Спорт» желтого цвета в массовое производство. Понравится ли эта машина автолюбителям так, как она понравилась Владимиру Путину? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Уволенный утром во вторник президентом России мэр Москвы Юрий Лужков сделал несколько громких заявлений. Сообщил, что намерен остаться в политике и добиваться восстановления института выборности мэра российской столицы, а также написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». Дмитрий Медведев подписал указ о досрочной отставке мэра Москвы в связи с утратой доверия. В эфире «Радио Свобода» политики, политологи и гражданские активисты говорят о причинах увольнения Лужкова, о возможных претендентах на пост столичного градоначальника и подводят итоги деятельности Лужкова на посту мэра. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Отправленный в отставку бывший мэр Москвы Юрий Лужков не собирается покидать Россию. Он намерен заниматься политикой и добиваться восстановления института выборности столичного градоначальника. Об этом Юрий Лужков сообщил на совещании с префектами Москвы. Также во вторник Лужков написал заявление о выходе из партии «Единая Россия», обвинив ее в том, что она не защитила мэра от травли. О том, почему «Единая Россия» не поддержала Юрия Лужкова, в эфире «Радио Свобода» рассказал член Президиума Генерального Совета партии Константин Косачев.
Мы понимали, что проблема приобретает системный характер уже на протяжении достаточно длительного времени. Президент свою точку зрения до партийного руководства довел еще на прошлой неделе, на встрече 23 сентября, но то, что это решение готовится, было видно, что называется, невооруженным взглядом по тем проблемам, которые последние месяцы, я бы даже сказал годы, накапливались в Москве, и претензии москвичей по бесконечным пробкам, дискуссии вокруг архитектурного облика столицы, очень тяжелые условия для бизнеса в Москве, который целиком и полностью зависел от благосклонности столичных властей. Все это абсолютно известные темы, и они для нас тоже были понятны. Мы на эти темы неоднократно по партийной линии с Юрием Михайловичем Лужковым вступали в контакт, вступали в диалог, обращали его внимание на то, что нужно реагировать на соответствующее настроение людей. В чем-то находили понимание, но чем дальше, что называется, тем меньше у Юрия Михайловича в последнее время при всем абсолютно признание его заслуг перед городом и перед страной, и перед партией. В последнее время, увы, стало накапливаться ощущение собственной непогрешимости, уверенности в том, что его стратегия и его тактика являются единственно верными. Такая позиция всегда рано или поздно приводит к конфликту, что, собственно говоря, и произошло.
Об уходе Юрия Лужкова с поста мэра Москвы сожалеет член столичного совета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Семенов.
Я считаю, что Юрий Михайлович Лужков, он выступил в помощь ветеранам, в частности, против 122-го закона, защиту ветеранов выступил, помогал ветеранам систематически, повышал пенсию от себя. Нет других таких пенсий, нет других таких возможностей в других регионах. Я думаю, что, наверное, ветеранская общественность его уходом потеряет, потому что неизвестно, кто будет новый и как он отнесется к ветеранам. Уж Юрий Михайлович, мы привыкли, что он регулярно делал отчет перед ветеранской общественностью о своей деятельности. И регулярно проводилась большая работа с ветеранами, в помощь ветеранам. Так что я считаю его роль положительной. Во всяком случае, до него ни один мэр этого не делал.
Наталья Самовер из движения «Архнадзор», которая активно критиковала градостроительную политику Юрия Лужкова, не уверена, что с его уходом разрушение исторического наследия Москвы будет остановлено.
Я не думаю, что отставка Юрия Михайловича в ближайшее время вызовет какие-то кардинальные изменения в той части жизни города, в которой мы озабочены, то есть по части охраны архитектурного наследия. Мы очень надеемся, что смена правительства Москвы, которая неизбежно произойдет при смене мэра, вызовет приостановку каких-то проектов, реализация которых была возможна исключительно благодаря поддержке предыдущего правительства Москвы. В этом смысле, наверное, это хорошо. Что касается более долгосрочной перспективы, то здесь правительство Москвы, новое правительство, должно будет решить очень важную для себя задачу. Оно должно будет выработать политику в отношении исторического города. Мы выработаем обращение к новому мэру Москвы от имени общественного движения «Ахнадзор», где мы постараемся сформулировать свои предложения в этом отношении. Мы будем, конечно, очень внимательно следить за первыми шагами нового мэра и нового правительства Москвы.
О том, чем запомнится Юрий Лужков москвичам, говорит директор Института глобальной политики Михаил Делягин.
Мэр Лужков очень четко делится на две части. 90-е и 2000-е годы. В 90-е годы Лужков, по сути дела, спас Москву от приватизации по Чубайсу. И именно благодаря тому, что в Москве государственная собственность продавалась за деньги, пусть даже не очень небольшие, но все-таки за деньги, людям, которые были, хотя бы теоретически могли быть хозяевами этой собственности, благодаря этому Москва стала Москвой. Но, к сожалению, 2000-е годы, что называется, начал почивать на лаврах, начали развиваться смежные с ним бизнесы, к которым он юридически и официально не имел, конечно, никакого уже отношения. Но мне сложно представить, каковы должны быть отношения в семье, чтобы я не имел никакого отношения к бизнесу моей супруги и ничего про него не знал. В 2000-е годы Москва развивалась уже по инерции, в ней нарастали внутренние проблемы, система управления деградировала, все меньше обращало внимание на простых москвичей, процветал рэкет, процветал грабеж не только в отношении бизнеса, но и в отношении обычных людей. И потихонечку о роли Лужкова 90-х годов, в общем-то, люди забыли.
После громких заявлений Юрия Лужкова о его желании остаться в политике и заниматься восстановлением института выборности столичного мэра, эксперты рассуждают о серьезности его намерений и возможном политическом будущем. Политолог Андрей Рябов считает, что Юрий Лужков все же не рискнет пойти в политику, но напишет интересные мемуары. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов не исключает, что Юрий Лужков займется политической деятельностью, но связывает это с тем, что в отношении Лужкова в дальнейшем могут быть возбуждены уголовные дела.
Причина уже не имеет значения, имеет значение формулировка за утрату доверия. Дело в том, что эта формулировка очень серьезная. Медведев сказал А, придется говорить Б. Нужно будет народу объяснять, что это за утрата доверия. Единственная серьезная претензия к Лужкову – это беспросветная, беспредельная коррупция в Москве. Поэтому Медведев будет вынужден дать ход уголовным делам, которых уже немало в спецслужбах, в МВД, в СКП и так далее. Если он этого не сделает, то он получит Лужкова в качестве мощного политического тяжеловеса, который объединит вокруг себя обиженных чиновников и бизнесменов и может, например, составить конкуренцию тандему на выборах в 2012 году, то есть может стать кандидатом в президенты. Кстати, это и линия обороны Лужкова и бизнеса Батурина.
Исполняющим обязанности мэра Москвы назначен вице-мэр Владимир Ресин. Эксперты считают, что это временная фигура, а реальные претенденты на пост мэра – руководитель аппарата правительства России Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области, бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев. Занять пост мэра российской столицы готов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил во вторник в Томске, назвав отставку Юрия Лужкова «революцией». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По мнению премьер-министра России Владимира Путина, Лужкову, чтобы избежать отставки, нужно было своевременно предпринять необходимые шаги для нормализации отношений с президентом. Это цитата. Отношения у мэра Москвы с президентом не сложились, а между тем мэр является подчиненным президента, а не наоборот, заявил Путин. Практика снятия глав субъектов федерации в связи с утратой доверия президента была введена самим Путиным во время его президентства. Путин трижды воспользовался этим правом. Об отставке Юрия Лужкова и об итогах его почти 20-летнего пребывания во главе Москвы я беседовал с коренным москвичом, поэтом и литератором Львом Рубинштейном. Лев, меня интересует ваша точка зрения как коренного москвича с даром поэтического взгляда на город. Вот сегодня утром, когда вы узнали об отставке Лужкова, вы что-то почувствовали? Как вы к этому отнеслись?
Ну, во-первых, я как-то внутренне был к этому готов, потому что все происходившее, вот эта вся, так сказать, подготовка информационная, она, из нее было понятно, что отставка – это вопрос времени. Могу сказать, это не поэтический взгляд, а скорее гражданский, что вся эта, при том, что мое отношение к Лужкову, в общем, в целом скорее негативная, но эта самая артподготовка была настолько неприличной, что невольно я начинал чувствовать какое-то сочувствие к этому персонажу, хотя этого сочувствия не вполне заслужил. А для меня, как для москвича, я не уверен, что это вообще все что-то значит, потому что я как-то еще с советских лет не привык соотносить свое ощущение москвича с тем, кто именно этим городом командует. Вопреки всякому здравому смыслу, привык именно себя считать хозяином города. Я вот хожу по Москве, я знаю, что это моя Москва, хотя, возможно, это уже давно не так.
Ну, скажите тогда, как хозяин города, в последние 18 лет пребывания Юрия Лужкова на посту городоначальника, он вам мешал, как хозяину Москвы, жителю Москвы, или помогал все-таки?
Все-таки скорее мешал, просто потому что при нем, ну, слушайте, он лично, но при нем, и, конечно, с его подачи, что называется, облик центра сильно менялся, и менялся в худшую сторону. Москва постепенно превращалась в какой-то то ли окраину Стамбула, то ли Дубай, как, в общем, во что-то такое пластмассово-курортное, полугламурно-глобалистское, да. Потому что я вырос в центре, я за эти годы вот ходил по каким-то знакомым местам, вдруг бац, я ничего не узнаю. Какие-то другие дома. Я привык, что здесь булочная, а тут не булочная, тут офис. А я привык, что там испокон веков была парикмахерская или аптека, а там опять офис. Все такое стеклянно, оловянно, значит, пластмассовое. Но мне кажется, Москва такой изначально мощный город, что даже это все равно, в конце концов, какая-то вот среда города, которая, мне кажется, мистически неистребима, она все равно это все адаптирует.
Как вы думаете, в этой связи Юрий Лужков войдет в историю Москвы, как вошли какие-нибудь другие знаменитые городоначальники, вот хотя бы со своим московским архитектурным стилем башенок, или нет?
Словно войдет в историю Москвы, и будет слово «Лужковская Москва», как существует понятие «Сталинская Москва», как существует понятие «Хрущевская Москва», как существует понятие там, «Модерн». Да, будет лужковский стиль, который на сегодняшний день воспринимается как гадкий и, в общем, ублюдочный. Но это будет такая страница в истории Москвы, безусловно.
Вы готовы дать этому стилю какое-то название? Как бы вы его охарактеризовали? И он вам нравится, этот стиль, или нет?
Нет, он мне, безусловно, не нравится. Так же, как Лапасану не нравилось, скажем, Эйфелева башня. Я не сравниваю, но мне кажется, что постепенно этот стиль для новых поколений, может быть, он тоже как-то поэтизирует. Мне, человеку моего поколения, это нравится, разумеется, не может. Просто потому, что я вырос в другой городской среде, которую привык считать своей. А нынешняя городская среда, я имею в виду центр, конечно, прежде всего, это для меня на сегодняшний день, безусловно, среда враждебная. И я этому школу, конечно, не прощаю. Но думаю, что Москва все адаптирует, все съест.
О отставке Лужкова сожалеют и наверняка будут сожалеть довольно большие группы населения москвичей. Я не говорю сейчас о том, правы они или нет. Однако, есть лужковская прибавка к пенсии, есть лужковские какие-то социальные выплаты, бесплатное то, бесплатное сё. Лучше, чем в других российских городах. И вот наверняка часто будут говорить, ну вот новый придет, и этого же не будет, как при Лужке-то.
Ну, во-первых, я очень надеюсь, что эти новые люди все-таки будут достаточно разумны для того, чтобы это все не изничтожать, потому что это, пожалуй, единственный положительный итог, так сказать, вот этих почти двух десятилетий. Старым людям вообще свойственно всегда говорить, что раньше было лучше. Конечно, будут многие люди ностальгировать, но ностальгируют по любым временам. Я вот так резюмирую наш разговор. На сегодняшний день, при том, что вот при тех обстоятельствах, при которых убирали Лужкова, мне вот сейчас, сегодня, не хочется его пинать, хотя он этого заслуживает.
Как вы считаете, Лужкова можно поставить в ряд самых ярких или относительно ярких деятелей, фигур, символов нынешней России, путинской России, медведевской России? Если да, то какое место он там занимает?
Знаете, к сожалению, его можно поставить в ряд ярких фигур, потому что сейчас такое время, что яркими фигурами становятся фигуры совсем не яркие. И он, безусловно, яркая фигура просто хотя бы по тому, сколько лет он вот стоял на этой доске, сколько лет он сопротивлялся, сколько лет он был на плаву, сколько лет он держался вот на этой самой доске, которая по волнам там прыгала. Он, разумеется, яркая фигура. Может быть, поярче, кстати, чем те, кто его снимает.
В Москве Юрия Лужкова я беседовал с коренным москвичом, поэтом и литератором Львом Рубинштейном.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как оценивают москвичи два десятилетия правления Юрия Лужкова? Об этом мы говорим с политиками и общественными деятелями Леонидом Гозманом, Сергеем Гончаровым, Олегом Попцовым и Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 28 сентября. Отставка Лужкова с формулировкой «за утрату доверия президента» автоматически превращает его в подозрительную политическую фигуру, которая потенциально представляет интерес для контрольных и правоохранительных органов. Таковы уж российские нравы сегодня. Эксперты уверены, в частности, что чиновник ранга Лужкова заблаговременно позаботился о сохранности своих семейных капиталов. В австрийской земле Тироль, в районе курорта Китцбюэль, где бывший мэр часто отдыхает и где он только что провел очередной отпуск, супруга Лужкова Елена Батурина владеет значительной собственностью, ведет гостиничный бизнес. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Австрии Мария Клайн.
Батуриной принадлежит шале в местечке Аурах в 5 километрах от курорта, а в самом Китцбюэле – пятизвездочный отель «Гранд Тироле Гольф энд Ски Резорт», открывшийся год назад. Правда, формально им владеет частный фонд Бинека, зарегистрированный в Австрии в 2008 году. Учредителем фонда является Батурина, а бенефициарами – ее дочери. Управляется отель, как и другие принадлежащие Батуриной отели в Чехии и в России, компанией «Интека Hotel Management», также зарегистрированной в Австрии. Налоги на прибыль от деловой активности Батуриной за пределами России будут таким образом уплачиваться в Австрии. Как считают специалисты, это будет взаимовыгодно как для самой Батуриной, так и для Австрии. Но не нарушаются ли при этом законы страны? По мнению обозревателя австрийского еженедельника «Фальтер», специалиста по России Хервега Келлера, несмотря на кажущуюся непрозрачность этого бизнеса, ничего незаконного в нем нет. В Австрии частные фонды являются достаточно обычным делом.
Но это, в принципе, есть такой закон, есть такая возможность в наших законах, и, в принципе, многие богатые люди так поступают, и австрийцы, и даже австрийские партии отчасти, и иностранные какие-то инвесторы, так ничего особенного в этом нет. Есть такая возможность, есть люди, есть бизнес-структуры, которые используют эту возможность. Я понимаю, тут все абсолютно законно просто, и когда-то, лет 15 тому назад, австрийское правительство в свое время придумало все-таки эти структуры, эти законные возможности для привлечения там иностранного капитала. Это как раз для этого и придумали, собственно, эту возможность неких фондов, которые немножко платят меньше налогов.
По оценкам экспертов, инвестиции госпожи Батуриной в Тироле уже составили более 50 миллионов евро. Насколько, по вашему мнению, самой Батуриной интересно вкладывать деньги в австрийскую экономику? Получает ли она большие прибыли?
Я не думаю, что это такая реальная возможность, поскольку там нет такого прибыли в Австрии, как в России. Я думаю, что если она тут занимается бизнесом, это не столь интересное мероприятие для нее. У нас не было такого накопления капитала в течение нескольких лет. Но таких бизнес-возможностей, как они были в России там, в последние там, 15-20 лет, их у нас нет вообще-то. И Австрия все-таки маленькая страна, и я думаю, что и Патурина, и многие другие российские олигархи, которые иногда бывают в Австрии, они, скорее всего, отдыхают у нас и не занимаются в первую очередь бизнесом.
Купить собственность в Австрии для гражданина страны, не входящей в Европейский Союз, достаточно сложно. Попытка Елены Батуриной купить шале в живописных окрестностях Китцбюэля через свой фонд окончилась неудачей. Закон разрешает такую сделку только в том случае, если она отвечает интересам проживающей здесь общины. Местное самоуправление согласие на покупку виллы не дало. Тогда Батурина решила купить виллу в личную собственность. Земельное правительство поддержало ее просьбу, и в январе 2009 года Батурина стала владелицей шале. Надо сказать, что интерес общины она не забыла. Она стала спонсором проходящих в Тироле международных соревнований по триатлону, а также организовала музыкальный фестиваль «Джаза Нова», в котором принял участие Стиви Вандер и другие известные музыканты. На концерт, состоявшийся в Китцбюэле, были бесплатно приглашены 4000 жителей этого региона. Все эти акции используются, конечно, и для продвижения имиджа компании «Интека», которой руководит Елена Батурина. Не так давно в прессе проскользнули упоминания о том, что Батурина якобы принадлежит еще и вилла в Вене. Подтверждения этому нет. Но даже если это и соответствует истине, в этом факте нет ничего сенсационного. Состоятельные русские бизнесмены давно уже облюбовали удобно расположенную и очень комфортную для жизни австрийскую столицу. Новым русским принадлежат квартиры и дома в престижных районах Вены. Вообще, частная жизнь и бизнес госпожи Батуриной мало интересует австрийцев. Заметно ли присутствие Батуриной и Лужкова в светской жизни Вены? Спросила я Хервига Хеллера.
Госпожа Подурина, как многие другие российские олигархи, не очень заметна в Австрии. Лишь что она, допустим, бывала на этом венском бале 2-3 года тому назад вместе с мужем. И если она в Австрии, она, скорее всего, сидит в роли в своем, там, в своей гостинице или в своем доме. Поэтому никто их не видит.
В последнее время упоминание Батуриной стало больше, благодаря вниманию прессы к ситуации вокруг отставки Лужкова. Сама она категорически отрицает, что рассматривает возможность переехать сюда на постоянное жительство. Собственность и бизнес не дают ей права получить не только австрийское гражданство, но даже постоянный вид на жительство, говорит Хервик Хеллер.
Это очень сложно. Это всегда требуется согласия федерального правительства. И, в принципе, это очень такая сложная вещь. Есть такой особый путь для получения гражданства, но это просто касается лишь каких-то единиц. Обычно просто требуется 10 лет, чтобы у нас на месте получить гражданство. Если будут какие-то серьезные заслуги перед Австрией, да, но это, естественно, помогает. И там некая социальная активность, некое там меценатство, некое, естественно, помогает в этом. Но самое главное, естественно, это отношение к местным политикам. Они просто это без согласия, просто без высокопоставленных политиков вообще-то ничего не происходит. И в плане там быстрого получения гражданства. Так. Но все возможно, но это пока очень теоретический такой вопрос.
Да, закон действительно жесткий. Исключения делаются обычно только для тех, чье проживание в Австрии престижно для страны. Так, в свое время гражданство было предоставлено нескольким выдающимся оперным исполнителям из Советского Союза. Бывают и другие исключения. Так, например, по информации влиятельной австрийской газеты «Зальцбургер Накритен», по просьбе российского миллиардера Олега Дерипаски, гражданство было предоставлено его тестю Валентину Юмашеву, который в 97-98 годах возглавлял администрацию Бориса Ельцина и женат на его дочери. Только в случае Елены Батуриной такое исключение вряд ли будет сделано. И здесь не помогут даже давние дружеские отношения Юрия Лужкова с его венским коллегой, бургомистром Михаэлем Хойплем. Австрийское руководство не пойдет на политический скандал, чреватый ухудшением отношений с Москвой. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
О том, есть ли у Елены Батуриной деловые интересы в Лихтенштейне, читайте на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Северной Корее начат процесс передачи власти от нынешнего диктатора к новому. Почему выбор пал на младшего сына Ким Чен Ира? Что на эту тему пишет «Мировая печать»? Волжский завод запускает модель «Лада Калина Спорт» желтого цвета в массовое производство. Понравится ли эта машина автолюбителям так, как она понравилась Владимиру Путину? Именно на «Ладе Калине Спорт» Путин совершил автопробег из Хабаровска в Читу. Дмитрий Медведев на Всемирной выставке в Шанхае. Как китайские товарищи вставляют Кремлю шпильки за неудачный выбор символа российской экспозиции на Экспо-2010. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Елена Батурина в Австрии. Новые подробности от нашего корреспондента.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Будет ли российская власть судиться с Юрием Лужковым?
В блогах «Свободы».
Клара Браташвили. Как турки-месхетинцы оказались в горе?
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин уже обсуждали возможные кандидатуры на пост мэра Москвы, сообщил сегодня Владимир Путин. Премьер отметил, что надеется на продолжение консультаций с ним как лидером «Единой России», имеющей большинство мест в Московской городской думе. Президент России сегодня подписал указ о освобождении Юрия Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия к нему. Сам Лужков заявил, что продолжит заниматься политикой. Он подал заявление о выходе из партии «Единая Россия». У здания мэрии Москвы на Тверской площади во вторник вечером задержаны несколько участников несанкционированной акции, связанной с отставкой мэра города Юрия Лужкова. Несколько десятков оппозиционеров попытались растянуть транспарант с лозунгами, критикующими московские власти. В Дагестане в городе Избербаш сегодня в результате нападения, по уточненным данным, убиты 4 милиционера. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре России, среди погибших начальник межрайонного отдела Центра по борьбе с экстремизмом. экстремизмом Раджаб Рамазанов и один из его заместителей. В Ингушетии в городе Карабулак идет операция против боевиков, передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики. По данным агентства, оцеплена территория завода железобетонных изделий на окраине Карабулака. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился проанализировать материалы всех уголовных дел о преступлениях против журналистов. Как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, решение принято по итогам встречи Бастрыкина с делегацией Международного комитета по защите журналистов. Правительство Афганистана представило сегодня состав Высшего совета мира, органа, призванного вести мирные переговоры с повстанцами.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 28 сентября. Политическая повестка сегодняшнего дня такова, что главным президентским заявлением во вторник стали комментарии к уходу к указу об увольнении Юрия Лужкова. Это заявление Дмитрий Медведев сделал в Шанхае, где принял участие в проведении Дня России на Всемирной выставке. У этого посещения своя интрига. Президентский гнев вызвала концепция российской экспозиции в Шанхае, символом которой стал книжный герой Неумеха Незнайка. Это вызвало многочисленные иронические комментарии наблюдателей, и Медведев велел экспозицию переустроить и Незнайку убрать. О сегодняшнем дне Дмитрия Медведева в Шанхае и выставке «Экспо» я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по китайской проблематике Андреем Шароградским.
Незнайку убрать не удалось, потому что это, видимо, требовало бы, наверное, перестройки всего этого павильона, открылись какие-то дополнительные выставки. Конечно же, вот этот вот весь факт присутствия Незнайки в качестве символа российского павильона на этот раз не педалировался. На сайте Жэньминьчжэбао довольно интересная публикация. Важно отметить, что она вышла именно сейчас. Час, то есть к приезду, в который упоминается Незнайка, и вот что об этом пишется. Впервые данный персонаж появился в комиксах канадского художника Пальмера Кокса, а русский текст к этим картинкам был создан писательницей Анной Хвольсон в 1889 году, и только в 1953 году его взял на вооружение детский писатель Николай Носов. В то же время, пишется в газете Жэньминьчжэбао, у этого героя есть и отрицательные черты, такие как неусидчивость и невежество. Поэтому многие российские эксперты в преддверии визита Дмитрия Медведева в Китай, а также проведения Национального дня России в Отечественном павильоне подвергли критике эмблему российской экспозиции. Однако спор можно оправдать тем, что Незнайка всего лишь ребенок, по мнению российских писателей. Хвастливость, грубость и невежество нельзя назвать пороками. Это поверхностные недостатки, которые присущи всем детям. Ирония, на мой взгляд, звучит довольно очевидная, хотя, скажем, упоминание о том, что не Николай Носов, автор такого персонажа, как Незнайка, тоже некая шпилька, вставленная в связи с разговорами о том, что Китай ворует, и у Китая все время есть проблемы с авторскими правами. Ну, вот такая вот шпилечка.
На уровне бытового сознания китайцев как воспринимается такой герой, как Незнайка?
Судя по реакции, кстати, Ху Цзиньтао, который впервые пришел в российский павильон еще несколько месяцев назад, то есть сразу после открытия этой выставки, судя по реакции, это было для него искренней неожиданностью. Известно, опять же, что в китайской, так сказать, традиции, если можно так выразиться, это маленький невежда. Россияне пытались использовать разные иероглифы, два подряд иероглифа «культура», и был еще перевод именно как «стремящийся к знаниям». Но все-таки вот есть этот образ, он есть, он уже, видимо, укоренился в сознании китайцев, ну, достаточно распространен, то есть это не то, что откуда-то неизвестно откуда взявшийся персонаж. Это был известный персонаж, который вдруг появился, и это было неожиданно.
Как в Китае относится к российской экспозиции? Она чем-то выдающаяся, чем-то замечательная? Понятно, что визит Ху Цзиньтао – это прежде всего знак вежливости по отношению к важному для Китая партнеру экономическому и политическому, каким является Россия.
Ну, я не думаю, что он произвел какое-то колоссальное впечатление. Сама по себе выставка – это очень крупное событие. Вообще, денег, вложенных в нее и посетителей, кстати, гораздо больше, по-моему, чем посетителей соревнований Олимпийских игр в Пекине, которые проводились в 2008 году. Этому событию китайские власти уделили огромное внимание. То есть все было организовано для того, чтобы наполнить эти павильоны зрителями и так далее. И я не думаю, что то, что предложила в этот раз российская делегация, особенно если сравнивать с тем же китайским павильоном, что это было нечто впечатляющее и вызвавшее особый интерес. Просто события, вот эти государственные визиты. Ну, известно, что обмен на высшем уровне между Россией и Китаем уже довольно долгое время идет довольно часто, и это была договоренность фактически об обменах государственными визитами раз в год. Если Дмитрий Медведев сейчас приехал в Китай, он не мог не посетить Шанхай, эту выставку. Получилось еще одно привлечение внимания к этому павильону, но я не думаю, что выставка, организованная корпорацией Роснано или какие-то другие вот эти вот предложения, касающиеся того, каким должен быть город будущего, они производят какое-то впечатление. Потому что, ну, совсем недавно, например, в Китае обсуждался проект нового автобуса. Он как бы едет высоко над землей, и ширина между колесами – это две полосы. То есть, фактически, это автобус, который мог бы ехать по широкой дороге, и под его днищем могли бы ездить автомобили. То есть, таким образом, автобус, который не создавал бы пробок. Вот такого рода практическое, но довольно яркое, да, изобретение, которое сейчас обсуждается, его внедрение.
В сегодняшнем Китае практикуется, скажем, организованное кем-нибудь, компартией, посещение российского павильона. Может такое быть, чтобы не обижать российских друзей, просто туда напихали каких-нибудь пионеров, рабочих, чиновников или нет?
Ну, я бы не стал говорить о том, что это целенаправленно в адрес российской делегации, но то, что организованы льготные, иногда бесплатные варианты посещения для тех, кто не может, для кому трудно, привозили людей, это точно, это подтверждено. И, кстати, этого не скрывают и сами китайцы. У них поставлена была задача обеспечить рекорд посещаемости для таких выставок. И они с этой задачей, по-моему, успешно справляются. Закончится выставка, подведутся итоги, и тогда все будет известно.
У выставки «Экспо» и российском павильоне на ней мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Это «Радио Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 28 сентября. Убийца правозащитницы Натальи Истемировой жив и живет в России. Об этом заявил сегодня руководитель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин. Правозащитников такая информация удивила и заставила в очередной раз усомниться в успешности следствия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Журналистка и правозащитница Наталья Истемирова была похищена в Чечне 15 июля 2009 года. В тот же день ее тело с пулевыми ранениями было обнаружено в соседней с Чечней Ингушетии. Президент России Дмитрий Медведев связал убийство Истемировой с ее активной правозащитной деятельностью и призвал обязательно найти и наказать не только исполнителей, но и заказчиков преступления. Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствию известно имя убийцы и то, что он проживает на территории России. Мы убеждены в виновности предполагаемого исполнителя, она подтверждена доказательствами по делу, отметил Бастрыкин. В эту версию не верит один из руководителей мемориала Александр Черкасов.
Высказывания господина Бастрыкина нас немножко удивили. Во-первых, он заявил, что правозащитники ошибаются, говоря, что убийца Наташи Истемировой мертв. Про то, что убийца Наташи – это боевик, уже убитый, мы сами узнали у следствия. Убийца Наташи вполне возможно жив, находится на территории России. Только вопрос, сходится ли наше представление о личности этого убийцы или этих убийц с представлениями прокуратуры. Озвученная в прошлый раз версия о том, что убийца – это некто Алхазур Башаев, очень удобный следствию, как уже убитый боевик, она оказалась, мягко говоря, несостоятельна. По многим признакам была сконструирована искусственно. Не сказав ни одного слова, позволяющего понять, что же господин Бастрыкин имел в виду, он таким образом избег возможной критики и возможного содержательного комментария.
Имя боевика Алхазура Башаева фигурирует в постановлении о признании потерпевшей Светланы Истемировой, сестры погибшей Натальи Истемировой. В причастность Башаева к убийству не верит чеченская правозащитница Хеда Саратова.
Мы только рады, что будет названо наконец-то имя убийцы Наташи, и надеемся еще на то, что это имя будет настоящее, в отличие от предыдущего убийцы, который был объявлен Баширов Алхазур, который, по некоторым данным, был убит на тот момент, когда его объявили. Еще до того, как это с Наташей случилось. Хотя, честно сказать, мне лично очень мало верится в то, что будет правосудие над тем человеком, который это все совершил. В наши дни сегодня нет правосудия. Это однозначное наше мнение. Я не только за себя говорю, я говорю за своих коллег тоже. Сегодня заплатил деньги, убийца не будет найден. Как и предыдущие дела убийства Ани Политковской. То есть мы знаем, чем это все заканчивается. Правда, в любом случае не узнаем.
Следственный комитет критику правозащитников в свой адрес по делу Истемировой не признает и продолжает утверждать, что расследование дела движется успешно. Официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил, что по этому делу уже допрошено более 600 человек. Маркин заверил, что вся информация, полученная от правозащитников, приобщена следователем к уголовному делу и была проверена следственным путем. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Пхеньяне сегодня открылась конференция правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. По мнению наблюдателей, итоги этого форума могут прояснить, кому будет передана власть в Северной Корее после ухода с поста руководителя страны ее нынешнего лидера Ким Чен Ира. У микрофона Александр Бобраков.
Первым решением первой за последние 44 года конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи стало переизбрание на пост ее генерального секретаря нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Конференция Трудовой партии, которая была созвана в историческую эпоху великих перемен с целью строительства революционного и могущественного коммунистического государства, избрала великого руководителя нашего народа и партии Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.
Однако самым важным и интересным для наблюдателей стало объявленное затем решение присвоить, среди прочих, звание генералов армии сестре Ким Чен Ира, 64-летней Ким Чен Хи, и его младшему сыну Ким Чен Уну. Про Ким Чен Уна известно, что ему около 30 лет, и что он учился в Швейцарии, по-видимому, под вымышленным именем. Делегатом партийной конференции он был избран от армии КНДР, что в Северной Корее является явным признаком серьезной политической поддержки. Специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что решение произвести в генералы Ким Чен Уна и Ким Чен Хи проясняет схему, по которой будет передаваться власть от стареющего и, по слухам, тяжело больного Ким Чен Ира новому лидеру. Ключевую роль в КНДР после ухода Ким Чен Ира будут играть именно Ким Чен Хи и ее муж Чан Сон Тхэк, полагает Андрей Ланьков.
Формируется новая структура власти, которая в идеале, в проекте должна выглядеть следующим образом. Ким Чен Ун будет таким вот символическим лидером, формально всевластный диктатор. Фактически, человек, который по возрасту, по отсутствию каких-либо политических связей, реальной политической власти иметь не будет. И за его спиной будет стоять принц-регент. И таковым будет именно Чан Сон Хэк и его жена Ким Кён Хи. Безвластный, достаточно безвластный, молодой, неопытный формальный диктатор и реальная власть за его спиной. Вот к тому речь дело шло уже около 2 лет, но то, что сейчас решили продвигать не только Чан Сон Хэка, будущего принца-регента, но и его жену, ну это, наверное, это, кстати, еще более усиливает правдоподобность таких предположений.
Как известно, у Ким Чен Ира несколько сыновей. В частности, ранее в качестве возможного преемника назывался старший сын вождя Ким Чен Нам. Однако на его политической карьере фактически был поставлен крест после скандала с арестом в Японии с фальшивым паспортом гражданина Доминиканской Республики. Как выяснилось, внук великого Чучхэ хотел посетить Диснейленд, что было расценено как подверженность влиянию западной культуры. Неподходящим для управления страной Ким Чен Ир посчитал и своего среднего сына Ким Чен Чхоля, сообщают различные неофициальные источники. Продолжает Андрей Ланьков.
Ким Чен Ына, самого слабого, самого молодого из всех кандидатов, выбрали в качестве наследника именно потому, что он слабый, молодой и, скорее всего, не будет, так сказать, хвататься за рычаги управления судорожно, а будет послушно, так сказать, сидеть в кабине, сложив руки, а управлять будут из заднего кресла, знаете, как на учебных самолетах. Курсант сидит, а инструктор ведет. Примерно так и будет. Он с наибольшей вероятностью в политику смешиваться не будет и будет просто послушно продолжать ту линию, которую за него будут определять старшие товарищи, в первую очередь Чан Сон Хэк. И можно предположить, что это будет практически точно такая же линия, как сейчас. может быть, какими-то небольшими изменениями, но, подчеркиваю, очень и очень небольшими.
Таким образом, с производством в генералы сестры Ким Ир Сена, которая до сих пор занималась только руководством легкой промышленностью, власть в КНДР постепенно сосредотачивается в руках Читы Чанов. Женщины в Корее не меняют фамилию, выходя замуж. Ким Чен Ир унаследовал власть КНДР в 1994 году после смерти отца, великого руководителя Ким Ир Сена.
Рассказывал Александр Бобраков. Полностью интервью с профессором Андреем Ланьковым слушайте в радиожурнале «Время и мир» поздно вечером во вторник и утром в среду. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. «Мировая печать» 28 сентября активно обсуждает как раз процесс передачи власти в Северной Корее. У микрофона мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
На сайте газеты «Гардиан» в блоге Джулиана Боджера можно прочесть рассуждения о превратностях метода передачи власти диктаторами, причем с историческими примерами. Текст Боджера называется «Как сложно быть сыном диктатора». Назначение Ким Чен Уна генералом делает загадочного молодого человека северокорейским кронпринцем. Он пока не взял в свои руки власти. Кажется, на этом пути у него есть еще препятствия. Но если это произойдет, он станет новым главой семьи с долгой деспотической историей. В таком случае впервые в современной истории диктаторская власть будет передана уже третьему поколению. Последний раз, насколько я понимаю, это произошло в 19 веке в Парагвае, где правление перешло от отца основателя государства Хосе Гаспара Родригеса де Франсии, названного Верховным, к его племяннику Карлосу Антонио Лопесу, который, в свою очередь, в 1862 году передал власть собственному сыну Франсиско Солано Лопесу. Эта династия, безусловно, может посоперничать с северокорейской в своем деспотизме. Франсие Верховный приказал пристрелить всех собак в стране и выпустил декрет, согласно которому только он лично мог заключать все браки в Парагвае. Последнее в этой линии Франсиско Солано Лопес казнил почти всех своих ближайших соратников, включая собственных братьев, так как был убежден, что они злоумышляют против него. В отсутствие монархической власти и национальной веры в божественное происхождение таковой, момент передачи власти есть точка наивысшей опасности и нестабильности для деспотических династий. И если такое дело не провернуть максимально безжалостно, другие претенденты, такие как правящая партия или армия, совершают попытку перехватить инициативу. Больной Ким Чен Ир попробует сделать это со всевозможным прилежанием. Семье Дювалье удалось это на Гаити. Такая операция была успешно проведена Хафизом Аль-Асадом в Сирии, хотя были сомнения в хладнокровии его наследника Башара. Хосни Мубарак пытается совершить нечто подобное в Египте, но встречает серьезные протесты. В Ливии роль Саифа Каддафи после грядущего ухода его отца остается неясной. Надменных автократичных отцов, привыкших контролировать все и вся, передача жезла должна приводить в уныние. Это ведь их заявка на бессмертие, и в глубине сознания они понимают, что проиграют, в конце концов.
В британской газете Daily Telegraph воспоминания тех, кто учился в швейцарской школе вместе с будущим северокорейским наследником Ким Чен Уном. Для соучеников он был приятным, хотя и не очень заметным одноклассником, тихим тинейджером, погруженным в обычные юношеские увлечения – компьютерные игры, дизайнерские кроссовки и боевики. Записанный в 1997 году в государственную школу в швейцарском городе Либефельд, он казался еще одним застенчивым мальчиком. В классе же сказали, что это сын какого-то азиатского посла, работающего в столичном Берне. Несмотря на тайну своего происхождения, человек, который сейчас на родине стал равен богам, вспоминается бывшими одноклассниками с любовью. Самые теплые чувства испытывает Ким Чен Уну Жоао Микаэло, сын португальских иммигрантов. Именно к нему за парту посадили северокорейцев в первый день того в школе. Мальчиков объединили общие сложности с немецким. В дальнейшем же дружба только окрепла, уже в другом учебном заведении, в средней школе сестер Гесгут. Жао, работающий сейчас поваром, вспоминает: «Тогда я вообще ничего не слышал о Северной Корее, никогда о ней не думал. Для меня он был обычным тинейджером, довольно тихим парнем, который редко говорил о родине или о политике. Но однажды он мне сказал: „Мой отец – северокорейский лидер. Я подумал, что он разыгрывает меня. Через несколько дней он показал мне фото, где он был с этим парнем, в котором я узнал Ким Чен Ира. Но я-то знал, что его отец дипломат, и подумал, что это просто фотография с официального мероприятия. Он и вправду мало говорил о родине, разве что только крутил северокорейскую музыку, и в особенности государственный гимн. Я этот гимн до сих пор помню.
Обзор международной печати подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Волжский автомобильный завод заявил о начале серийного производства автомобиля «Лада Калина Спорт» цвета «Спелый лимон». Такое решение принято в связи с возросшим спросом на эту версию после того, как премьер-министр России Владимир Путин совершил автопробег по трассе Хабаровск-Чита. Все партии этого года, около 500 машин, уже заказаны дилерами. Стоимость модификации «Спорт» составляет 340-370 тысяч рублей. Об истории создания модели «Лада Калина Спорт» и ее проблемах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Путинский автомобиль, и это на ВАЗе говорят все, был специально подготовлен к ответственному правительственному автопробегу. «Ладу Калину Спорт» выпускают в специальном цехе мелких серий, а сошедший с конвейера, окрашенный в цвет спелого лимона, автомобиль для Путина подвергли дополнительному подкручиванию гаек, регулировке и проверке на добротной сборке. История создания базовой модели семейства «Лады Калины» типична для российского автопрома, когда от первых чертежей до серийного выпуска проходит много лет. Волжский автозавод начал разработку «Калины» в 1993 году. Через 5 лет машина получила название «Лада Калина». Первые экспериментальные образцы появились в 99-м. Хэтчбэк, за рулем которого ехал Владимир Путин, и в 2000-м седан. Дизайн «Лады Калины» разработан дизайнерами «АвтоВАЗа». Как говорят эксперты, в облике машины заметно влияние кузовного ателье «Фольксвагена», с которым в начале 80-х активно сотрудничали тольяттинцы. Это и плавные формы кузова, и дизайн панели приборов, и передних фар. На «ВАЗе» делали серьезную ставку на перспективную модель, называя «Калину» новым народным автомобилем, пришедшим на смену ВАЗовской классике. «Лада Калина» не просто осваивала заводской конвейер. В первый год производства пришлось совершенствовать 16-клапанный двигатель объемом 1,4 литра. Слишком капризным, особенно в морозную погоду, оказался мотор новой малолитражки. Возникли сложности и с работой новой конструкции рулевого механизма и устанавливаемой на машине антиблокировочной системы. Подушки безопасности, которыми комплектуется «Калина», порой прибавляли ощущений отдельным ее владельцам. У одного тольяттинца подушки безопасности сработали, когда он резко затормозил на колени на красный сигнал светофора. Автомобиль цвета «Спелый лимон», на котором премьер Путин ехал по трассе Амур, был уже спортивной комплектации. Первая такая машина сошла с ВАЗовского конвейера в мае 2008 года. У такой «Калина» спортивная передняя подвеска, измененный передний и задний бампер, фирменные молдинги и спортивный аэродинамический обвес кузова. По задумке руководства Волжского автозавода, все эти дизайнерские новинки должны не только подчеркнуть спортивный характер машины, но и привлечь покупателей, особенно молодежь. Что «Лада Калина Спорт» еще сырая машина, в дни путинского автопробега написал в интернет-сообществе «Самара.ру» один из местных автолюбителей. Рассказ самарца был снабжен фотографиями его «Лада Калина Спорт», отличающейся от путинской разве что цветом. Выяснилось, что даже в специализирующемся на ремонте автомобилей Волжского автозавода сервисе отказались менять по гарантии коробку передач, а на просьбу владельца починить оторвавшийся от кузова молдинг посоветовали не обращать внимание.
Сергей Хазов, я попросил оценить качество ВАЗовской новинки главного редактора журнала «За рулем» Петра Меньших. Эксперт считает, что поклонников продукции автозавода «УМАЗ» «Лада Калина Спорт» устроит, однако даже участие Владимира Путина в рекламной кампании спортивной автомодели не приведет к качественным изменениям на рынке.
Не хватает мощности, и там два двигателя, 1.4 и 1.6. Вот они обычные, стандартные, но в принципе мощность должна быть больше у такого автомобиля. А так это такой люксовый вариант, так сказать, с приукрашиванием в спорт. Но есть хорошие тормоза, хорошая подвеска, управление автомобилем в поворотах на кольцевой трассе удовлетворительное. Для спортивного автомобиля, ну, вполне уместно. Если бы чуть-чуть помощнее машина была, то, может быть, как-то можно было претендовать на спортивные амбиции.
Когда вы говорите «хороший», мы имеем в виду уровень ВАЗовских машин или европейский мировой уровень автопрома?
Не, ну, мы, конечно, говорим о ВАЗовских машинах. режимах сравнивать с европейскими версиями спорта здесь не приходится абсолютно. Прежде всего, нет традиции, как мне кажется, разработки автомобилей, так сказать, вот в этом классе. Мы всегда делали массовые дешевые автомобили, если говорить о «Ладе». И культуры нет, такой даже конструкторской школы, которая могла бы... Ну, даже треков полноценных нет, где можно было бы испытывать машину, так сказать, сделать какой-то целый ряд замеров, интересоваться аудиторию, создавать свою. То есть, ну, те, кто тюнингуют «Лады», и там трубы какие-то, так сказать, выхлопные устанавливают, спойлеры клеят и так далее... Но это от бедности, для того, чтобы как-то выделиться, блеснуть. Но вот это вот потенциальная аудитория, с которой, может быть, сейчас они начнут работать, предложив вот эту версию «Лада Спорт». Но цена в то же время довольно такая. Не могу сказать, что нет конкурентов, если брать обычные автомобили рядовые. То есть можно и что-то купить, так сказать, присмотреть.
Реклама, которую устроил этому автомобилю Владимир Путин, скажется как-то серьезно на его продажах?
«Лада» есть своя аудитория. И эта аудитория стабильная. Они сегодня любят машину, покупают, переходят, так сказать, от старых к новым автомобилям. И, конечно, любая реклама, а тем более, когда это премьера садится, она нравится этой аудитории, и она будет способствовать продажам. Что касается самой этой акции поездки, то я хотел обратить внимание, что там главный герой не «Лада» была, а все-таки дорога, которую пустили. По этой дороге 3 года назад мы там штурмовали ручьи, она была там от Читы до Благовещенского, мы ехали, это 1000 километров, это была грунтовка, так сказать, гравийная. Сегодня вот мы еще раз проехали на журнал до Хабаровска от Читы, асфальтированная в 3 полосы, так сказать, дорога. Что касается самого автомобиля, так сказать, премьерских водительских амбиций, то я тоже тут ничего плохого не вижу. Нет революции здесь в области автомобилестроения, но и ждать их не приходится.
Способна ли «Лада Калина» увеличить количество людей, которые покупают именно вазовские образцы производства?
Ну, в этом году программа утилизации хорошо помогла. Чуть ли не 200 тысяч у них рост в этом году они планируют по продажам. Какая-то динамика уже обозначилась. Я думаю, что и молодые люди, так сказать, не столичные, но в регионах достаточно людей, которые уважают автомобили за подвеску, за, так сказать, высокий дорожный просвет. Кстати, «Лада Спорт», вот я говорил о том, что очень неплохо управляется, она в меру жесткая, в то же время достаточно комфортная на наших этих ухабах и рытвинах. То есть вот этот компромисс, он может быть очень убедителен для и молодой аудитории в том числе. Плюс, так сказать, вот сотрудничество с «Рено», которое пытается улучшить качество автомобиля и обещает там к 2012 году вывести чуть ли не на уровень качества деталей, так сказать, в альянсе «Рено-Ниссан». А плюс пытается, так сказать, подтянуть какие-то инновации для молодежи. Вот и на «Ладе Калина Спорт» это единственная версия, в которой был наш отечественный навигатор.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Самаре Сергеем Хазовым, был главный редактор журнала «За рулем». Петр Меньших, Волжский автозавод, заявил о начале серийного производства автомобиля «Лада Калина Спорт» цвета «Спелый лимон». Вот так обстояли дела во вторник, 28 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности.
Конечно, мы сожалеем о том, что единодушные призывы продлить израильский мораторий
обнаружены останки около 30 расстрелянных юнкеров, офицеров,
а испанской полиции удалось нанести существенные удары по так называемой грузинской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980 и 5980. 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».